слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 16 августа. И вот главные темы первого часа нашего эфира. Суд в Москве сегодня продолжит рассматривать дело Расула Мирзаева. Россия сыграла в ничью в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с возможным учреждением в России должности уполномоченного по делам национальностей. Говорим о том, чем он, на ваш взгляд, должен заниматься. Итак, в России в ближайшее время может появиться уполномоченный по делам национальностей при президенте. Решение об учреждении этой должности должно быть принято до конца года. В июне указом президента Владимира Путина был создан президентский совет по межнациональным отношениям. Согласно положению о совете, к его основным задачам относится рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики России. Чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальностей? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальностей? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Ну, наверное, вот въезд через границу, вот это вот то, что нелегальное, вот это вот все, наверное, это нужно больше контролировать.
Примирение разных религий. Христианство, мусульмане, там кто у нас еще есть? Самый главный вопрос. Почему не любят русских на юге, в республиках, наши не любят их?
Формировать у молодежи толерантное отношение вообще к человечеству. И вот хотелось бы, чтобы действительно он был независимый. Пусть будет закон, и все будет по закону. Никому ни под кого подстраиваться не надо. Невзирая национальности, пусть будет закон.
Вот. А как вы думаете, один человек может быть посредником национальных конфликтов?
Вряд ли. Мне кажется, должна быть целая группа людей, типа комиссий. У нас столько дармоедов, депутатов. Пусть вот лучше на это немного денежек потратят.
У нас столько разных национальностей. Надо как-то подстраиваться, наверное, под них тоже.
Мне кажется, деньги только получают, а ничего не делают. Я не знаю, что он будет делать. Может быть, какую-то национальность будет защищать. Есть национальный вопрос. Мусульмане понимали это национальный вопрос. Ну, не было национальной вражды, что ли, может быть? Может быть, этим он займется?
Иммигрантами нелегальными. От них все безобразия. А если более глубоко, ну, наверное, национальной политикой. Это значит, что нужно прежде всего делать, конечно, все для русских, России для русских.
В стране около сотни национальностей, а вы говорите «Россия для русских».
А, нет, тут я ошибся, наверное, конечно. Надо сделать так, чтобы в нашей стране всем было хорошо жить. В любом случае нужно защищать коренное население. А все остальные, в основном иммигранты, пришлые со своей культурой, должны жить по нашим законам.
Скажем так, те народности, которые, возможно, хотят, чтобы в школах преподавали на том языке, к которому эта народность относится, то есть лоббирование интересов этих людей, есть определенные момент межнациональной розни, наверное, урегулированием этих вопросов и профилактикой этих вопросов.
Чтобы меньше было гастарбайтеров. Ну, в общем, чтобы каждая национальность практически жила на своей родине, а не было такого оттока, как у нас сейчас вот с Таджикистана, там, с Казахстана, с Молдавии, с Украины, едутся к нам.
Это миграционная политика.
Ну, политика такая, политика на глупую политику, я считаю так. Все места заняты этим приезжими.
Вам не кажется, что вы путаете миграционную и национальную политику?
Нет, не путаю я. Нас русских как-то не любят нигде.
Я вокруг не замечаю никаких конфликтов. Сама национальность татарка. Живем дружно.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальностей. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москворецком суде Москвы, где рассматривается дело спортсмена Расула Мирзаева после конфликта, с которым скончался студент Иван Агафонов, сегодня ждут эксперта. Он должен разъяснить, почему считает некорректными выводы своих коллег, не увидевших причинно-следственной связи между ударом спортсмена и гибелью студента. Для допроса именно этого свидетеля судья вместо оглашения приговора вернул дело на стадию судебного следствия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение судьи Андрея Федина вернуться к судебному следствию в день, на который было назначено оглашение приговора, стало большой неожиданностью, пожалуй, для всех участников процесса. Вернувшись из совещательной комнаты, судья заявил, что желает выслушать мнение еще одного эксперта. И если потерпевшие увидели в этом добрый знак, то защита посчитала подобные действия незаконными, говорит адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской.
Меня вызывает опасение вопрос законности обновление судебного следствия после удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора, поскольку требования УПК не позволяют это сделать суду как таковому, поскольку право ходатайствовать о возобновлении судебного следствия принадлежит только сторонам обвинения, стороне защиты. И более того, при иных сторон не было сказано ничего такого, что явилось бы основанием для возобновления судебного следствия.
Выводы эксперта Леонова, которого ждут сегодня в Замоскворецком суде Москвы, диаметрально противоположны выводам других, имеющихся в деле Мирзаева экспертиз. В отличие от своих коллег, он видит связь между смертью Ивана Агафонова, наступившей вследствие отека мозга, и ударом Расула Мирзаева, поясняет адвокат потерпевших Оксана Михалкина.
Дело в том, что эксперт Леонов входил в ту группу экспертов, которая проводила последнюю комиссионную экспертизу по настоящему делу. Эта экспертиза проводилась в Москве, в НИИ Бурденко. Закончена она была 1 июня этого года. Так вот, выводы этого эксперта, они опровергают выводы, ранее проведенные комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в городе Санкт-Петербурге, которая не усмотрела причинно-следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова. И именно на основании этой экспертизы, которая была датирована 27 декабря 2011 года, было принято решение о смягчении обвинения Мирзаева. То есть мы помним, тогда следствие перешло с особо тяжкой статьи на малозначительные преступления. Ну а дальше опять произошел поворот событий, и при поступлении дела в суд для рассмотрения по существу Мирзаев обвинялся в совершении особо тяжкого преступления.
Однако в прениях, которые состоялись по этому делу на прошлой неделе, прокурор Юлия Зотова заявила, что отказывается от обвинения Расула Мирзаева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и просит считать доказанным вину подсудимого в причинении смерти по неосторожности. Разница существенная, в том числе и в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы, во втором – максимум 2 года. Прокурор Зотова отметила, что Мирзаев должен был предвидеть последствия своих действий, так как является профессиональным спортсменом. Однако преступной небрежности в его действиях не было. И если бы не решение судьи Андрея Федина вернуться на стадию следствия, Расул Мирзаев уже мог выйти из изолятора, поскольку прокурор просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в Дербенте сработали два взрывных устройства. Никто не пострадал. На пострадавшей от града и урагана территории Хакасии вводится режим чрезвычайной ситуации. Выборы в Координационный совет российской оппозиции пройдут 21 и 22 октября. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 85 копеек, евро 39 рублей 28 копеек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В России и в мире продолжаются акции в поддержку девушек из панк-группы «Pussy Riot», приговор которым суд, как ожидается, должен огласить в пятницу. Они обвиняются в хулиганстве за выступление в храме Христа Спасителя. Суд по делу «Pussy Riot» часто сравнивают с другими процессами, в том числе с судом над Иосифом Бродским, которого в 64-м году приговорили к ссылке по обвинению в тунеядстве. Друг Бродского, литературный секретарь Анны Ахматовой, поэт и прозаик Анатолий Найман, он считает преследование властями «Pussy Riot» несправедливым, но не видит глубоких оснований для сравнения с судом над Бродским. С ним побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Это натяжка, с моей точки зрения. Во-первых, никак нельзя сравнивать то время, начало 60-х с началом 2010-х. Совершенно другая цена всего происходящего. Внутренне я никак это не сопоставляю. Сопоставлять имеет смысл с тогдашними правозащитниками, потому что Бродский просто писал стихи так, как он их писал, и вел себя так, как он себя вел. А он вел себя совершенно невызывающе. Поэтому он не то чтобы шел на арест. Не было такого, что вот он ведет себя так-то, пишет так-то и за это его арестуют. В то время как эти девушки не сесть не могли. Не говоря уже о том, что то, что они сделали содержательно, ну, никак не соизмеримо с тем, что делал он, я имею в виду качественно. Это совершенно другой и творческий импульс, и степень одаренности разные. Поэтому я бы сравнивать никак не стал. И я другое могу сказать, что задолго до этого процесса, то есть за 6 лет, 18-летний Бродский когда-то однажды сел на велосипед летом в Ленинграде, и, как следует разогнавшись, он проехал мимо союза писателей и швырнул в открытое окно презерватив со сметаной. Вот это такая была, как сейчас бы сказали, акция, а тогда говорили выходка, ну, каким-то образом сопоставимая с тем, что сделали девушки. Я признаюсь вам, у меня нету такого азарта обо всем этом говорить. Это просто очередная из тысяч несправедливостей, которые в течение моей жизни происходят. Ну, а сейчас они имеют такой специфический характер.
Богородица Путина «Забери» — это было прямое политическое высказывание. Бродского судили не за подобные высказывания.
Разница между тем, что имело политическое содержание тогда и имеет политическое содержание сейчас, огромная. Тогда просто жить так, как жил он, так, как жили многие люди, не он один, определенный слой. Само по себе это жизнь, занятия, мысли, книги, которые читали и так далее. Все это и было в лучшем случае неодобряемо, а вообще политически порицаемо. Тогда быть Бродским или вообще быть собой в некотором смысле, это было, ну, такое политическое выступление. Поэтому я и говорю, что сравнивать нельзя.
Когда сравнивают эти процессы, собственно, имеет в виду саму стилистику происходящего. Скажем, свидетели на процессе Пусси Райт, свидетели обвинения говорят о том, как они тяжело страдали. Похоже ли на ту атмосферу, которая была во время суда над Бродским, на те выступления свидетелей, на то отношение судьи, которая, скажем, в процессе Пусси Райт постоянно отказывает стороне защиты?
Так формально это похоже, но на самом деле никто не говорил, что он от Бродского как-то страдает, и этого совершенно не требовалось доказывать. Требовалось просто сказать, что Бродский плохой. Пишет не так, как Олег Шестинский, а надо писать, как Олег Шестинский. Этого было тогда довольно. Тогда требования были незначительные. Было очень просто сказать, ну вот посмотрите, какой он, так, каркает он или там рыжий. Этого было достаточно, как обвинение. А сейчас надо вот тут вертеться немножко. Сидят какие-то адвокаты. Тогда они дозированно, аккуратно, вежливо что-то пытались сказать. Сейчас сторона защиты говорит с той же твердостью, что сторона обвинения. Пусси Райт действительно каким-то образом вызвала реакцию широкой публики. Бродский никакой к широкой публике не имел никакого отношения. Эту широкую публику и реакцию на этот процесс он набрал за десятилетия, которые прошли после процесса. И говоря о том, что мы знаем, что он совершенно не рассматривал этот процесс как несправедливость. Он рассматривал это как часть судьбы. Другое дело, что тогда приносило ему разнообразную ежедневную боль и так далее, конечно, ему было плохо от этого.
Сравнение времен, нынешних и тех.
Что касается самого происшедшего сейчас. В принципе, мы знаем, что, например, царь Давид плясал, когда несли Ковчег Завета. Это тоже очень не нравилось. Разумеется, мне скажут, сравнили Ковчег Завета и эти хулиганки. Дело в том, что за то время, которое прошло после их выступления, очень многое переменилось. Их поступок, вы знаете, ведь все начинают как? Вообще-то я не разделяю их позиции. Разделяешь ты или не разделяешь, это отдельный разговор. А они как будто, вы знаете, вдруг переключили освещенность или фокусировку. И вдруг выявились предметы, положения вещей, которые прежде не было заметно. То, что происходит сейчас, то, что этих девушек держат в тюрьме за то, что они сделали по непонятной юридически причине, время от времени им жеманно предлагают покаяться, совершенно забывая о том, что смысл церкви в том, что каяться надо всем, что нет никого, кроме самого основателя церкви, кто был бы безгрешен. Имело бы смысл покаяться всем. Но они это распространяются, покаяние только на них. Это давным-давно встало в общий порядок вещей. Это соединяется не с какой-то позицией религиозной, это соединяется с позицией вот этого нового тоталитаризма, так сказать. Если дурака не валять, сформулировать, что хочет власть. Она хочет, чтобы все было хорошо. Этого не может быть. Поэтому приходится хотеть чтобы ему начальству говорили, что все хорошо. Снизу доверху, нижний передает верхним, все хорошо, все хорошо. А вот эти вдруг мешают тому, чтобы было хорошо. Эти, они вообще-то говоря все, потому что каждому может взвести в голову сделать что-то, что начальству не нравится. Потому что контракт такого общественного у нас нет с нашим начальством, что будем говорить, что все хорошо. Вот из-за этого девушки попали. Вот что касается Бродского, он тоже не то, чтобы это имел в виду, вот это очень важно. Его арестовали, а не он шел на арест. Не то, чтобы хотел что-то такое доказать. Ни в коем случае не надо так думать. Он хотел, чтобы его освободили, чтобы его не мучили, не запирали. Хотел, чтобы ему дали писать стихи. Это все было очень скромно. Это другое дело, что оказалось, что вот этот молодой человек, который попал в такую мясорубку, с которой, честно-то говоря, он не должен был выйти живым никак. Это просто потому, что сложились обстоятельства, этот шум начался, поддержка и так далее, что в конце концов оказалось, что он автор главной фразы, такой главной определяющей фразы не только долгого периода времени, но и одной из таких фундаментальных фраз человеческого существования. А именно он сказал, ему говорят, откуда вы знаете, что вы поэт? Он сказал, я думаю, это от Бога. Время, фразу, которую я выделил, делала все более и более выпуклой, яркой, значительной. По моему глубокому убеждению, таких последствий от поступка этих девушек не предвидится.
С прозаиком Анатолием Найманом беседовал мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Сирийские власти обвиняются в совершении военных преступлений. Барак Обама помогает нелегальным иммигрантам. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародованный в среду доклад независимой комиссии Совета ООН по правам человека стал первым прямым официальным обвинением в совершении военных преступлений, предъявленным сирийским властям. Комиссия была организована для расследования резни в селении Хула, где погибло более 100 человек, но в поле ее зрения попали подобные инциденты и в других местах. Дамаск не допустил экспертов ООН в страну. Их выводы были сделаны на основании показаний сотен очевидцев и спутниковых снимков. Убийство в населенном пункте Хула, где дети составили половину жертв, однозначно возложено на правительственные силы. Очевидцы, например, рассказали, что солдаты стреляли по тем, кто пытался вынести из домов тела убитых. На следующее утро, когда на месте резни появились представители ООН, населенный пункт был под контролем сирийской армии. Официальный Дамаск заявлял о том, что армейские подразделения вели там бои с террористами. В докладе сообщается о нескольких подобных инцидентах и в других частях страны. В результате одного из них погибло 60 человек. Эксперты ООН пришли к выводу о том, что массовые убийства, пытки, насилие, в том числе сексуальные, атаки на гражданское население были совершены в соответствии с государственной политикой, что указывает на причастность к этому руководства армии, сил безопасности и государства. Комиссия составила список людей, причастных, по ее мнению, к преступлениям против человечности. Этот документ пока остается конфиденциальным. Повстанцы также были уличены в военных преступлениях, включающих убийства и пытки. Но эти преступления, как пишут эксперты, несравнимы по масштабам и тяжести с преступлениями, совершенными правительственными силами и верными им вооруженными группами. Этот отчет будет представлен генеральному секретарю ООН, который может предложить Совету Безопасности рассмотреть его. Вот что говорит о значении этого документа Чарльз Данн, бывший дипломат, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Прежде всего, выводы комиссии лишают сирийские власти еще остающихся претензий на легитимность и могут способствовать выработке международного консенсуса относительно дальнейших акций против сирийского режима. При этом они могут внушить еще больше упорства лидерам режима, поскольку из этого документа следует вывод о том, что сирийские власти могут быть привлечены к ответственности за такие преступления. С другой стороны, потенциальное обнародование документа может привести к увеличению числа перебежчиков из лагеря Асада, которые не захотят стать своего рода камикадзе. Если люди будут знать, что их могут привлечь к суду, многие из них предпочтут безотлагательный переход на сторону победителей. Отчет комиссии ООН о военных преступлениях в Сирии комментировал Чарльз Данн, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Группа бывших работников спецслужб пытается лишить президента Обаму части лавров, организатора успешных антитеррористических операций. Они критикуют президента за то, что, добиваясь публичного признания своих успехов, он вдохновил свое окружение на обнародование государственных тайн. Это не первые подобные упреки в адрес президента, впервые его критики пошли дальше слов, рассказывает Алан Давыдов.
Общественная группа «Просветительский фонд ветеранов спецопераций» объявила, что начинает общенациональную публичную кампанию с целью предотвратить утечку информации, которая ставит под угрозу эффективность секретных операций и жизнь их исполнителей. В среду группа разместила на своем веб-сайте 22-минутный ролик под названием «Постыдное разглашение». В фильме на всем его протяжении отставные разведчики и сотрудники элитных подразделений критикуют президента Обаму и его администрацию за преднамеренные, как утверждается, утечки конфиденциальных деталей тайных операций, проведенных в последние годы. Первая волна критики в адрес Белого дома по этому поводу прошла в июне, когда законодатели от обеих партий выразили озабоченность появлением в прессе секретной информации, чему, как полагают некоторые оппоненты Обамы, сознательно способствовали люди из окружения президента. В частности, упоминались публикации о якобы организуемых американским правительством кибератаках против иранской ядерной программы, о двойном агенте, внедренном к боевикам в Йемене. Особое место в этой критике занимает публикация некоторых сведений о группе так называемых «морских котиков», отборных бойцов военно-морских сил, которые ликвидировали Усаму бен Ладена в ходе тайного рейда в Пакистан год назад. Один из этих бойцов, Бен Смит, в свежем ролике обращается к самому президенту Обаме. Господин президент, Усаму бен Ладена ликвидировали не вы. Это сделала Америка. Американские военные, но не вы. Как гражданин Соединенных Штатов, я считаю своим долгом заявить президенту: прекратите давать информацию врагу. Это способствует убийству американцев. Группа бывших сотрудников спецслужб заявляет, что намерена выдать в эфир подобные ролики в тех штатах, где ожидается наиболее ожесточенная борьба за голоса между кандидатами в президенты. Они называют себя беспартийной группой, однако некоторые ее лидеры причастны к политическим кампаниям Республиканской партии и консервативного движения «Чаепития». В ответ на утверждение о том, что президент Обама якобы пытается заработать политические очки на ликвидации Бен Ладена, представитель предвыборного штаба Обамы в среду сослался на руководителя рейда против Бен Ладена адмирала Билла Макрейвена, заявившего в недавнем телеинтервью: «В конечном счете именно президент США взял на себя бремя ответственности за проведение этой спецоперации».
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Целесообразность ада». В программе вас ждет рассказ о книге Павла Зальцмана «Щенки». Слушайте «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся через 2 минуты и перейдем к разговору с радиослушателями. Он сегодня посвящен возможному учреждению в стране должности уполномоченного по делам национальности при президенте. Наш вопрос сегодня звучит так: чем, на ваш взгляд, человек, занимающий эту должность будет заниматься? Ответить на него можно в смс-сообщении. Присылайте его на номер +7 903 74 28 01.
Радио Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Редакция сайта Wikileaks назвала беспрецедентным случаем нарушения прав тех, кто добивается политического убежища, возможный штурм британскими властями посольства Эквадора в Лондоне, на территории которого с июня укрывается основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Представители Wikileaks утверждают, что здание депмиссии сейчас окружено полицией. О готовящемся штурме ранее заявил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино. Власти Британии это не комментируют. Организация исламского сотрудничество, объединяющее 57 исламских государств, на саммите в Мекке в Саудовской Аравии приостановило членство Сирии в связи с продолжающимся насилием в этой стране, ответственность за которое страны-члены организации возлагают на власти. В Дагестане минувшей ночью сработали 2 взрывных устройства в городе Дербент. Взрывы произошли на пути следования автомобиля железнодорожниками, которые ехали на работу. Машина получила повреждения, находившиеся в ней люди не пострадали. На пострадавшие от града и урагана на территории Хакасии вводится режим чрезвычайной ситуации. Власти республики обратились к руководству МЧС России с просьбой о содействии в ликвидации последствий стихийного бедствия, нанесшего, как отмечается, серьезный материальный урон населенным пунктам Жемчужный, Сон и Гальджа в Ширинском районе республики. Выборы в Координационный совет российской оппозиции пройдут 21 и 22 октября. Об этом договорились в среду члены Оргкомитета протестных действий на заседании в Москве, о чем сообщил оппозиционер Сергей Удальцов. В Пакистане при нападении боевиков на военную авиабазу в городе Камра в провинции Пенджаб сегодня рано утром погиб, по уточненным данным, один местный военнослужащий, были убиты 8 экстремистов. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня метеорологи обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха до плюс 21 градуса. В Петербурге облачно, воздух прогреется до 20 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». По данным газеты «Известия», до конца этого года в России может появиться уполномоченный по национальному вопросу. Вопросу при президенте. Он будет решать конфликты, возникающие на национальной почве, и докладывать о ситуации лично Владимиру Путину. Издание, ссылаясь на источники в администрации президента, пишет о том, что идея создания Министерства по национальным делам поддержки не нашла. О том, насколько эффективным был бы уполномоченный по делам национальностей, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с дагестанским политологом Энвером Кесриевым.
Я думаю, что вообще институт уполномоченных по каким-то конкретным областям, проблемным областям в стране, это, наверное, самый эффективный способ, ну, хоть какого-то движения в их разрешении. Поскольку у нас все-таки государство уже, собственно говоря, замкнулось на единоличной власти, это факт, собственно, то, что все вопросы у нас решает президент. В этой системе очень важно иметь человека, который имеет прямой доступ к высшей власти и в единоличном лице реагирует на все проблемные проявления в стране. Поэтому я думаю, что национальный вопрос сейчас в настоящее время действительно становится одним из самых больных и самых опасных для будущего России. Антикавказские настроения, многие другие аспекты межнациональных отношений достигли, по-моему, уже пределов почти близких к гражданской войне. Если, например, послушать текст этого Ткачева на Кубани, в Краснодарском крае, но это уже, собственно говоря, разговоры о гражданской войне, где с противостоящими сторонами являются фактически просто лица иной этнической принадлежности. Поэтому, в общем, я думаю, что это решение правильное.
А неужели президенту неизвестно о том, что существуют в России многочисленные межнациональные конфликты? Почему для того, чтобы доложить ему обстановку, нужен вот специально назначенный уполномоченный? Ну и какова, как вы думаете, должна быть дальнейшая логическая цепочка? Вот уполномоченный докладывает президенту, что вот где-то существуют конфликты, и что дальше?
Я думаю, что его функция будет состоять не в том, что он докладывает просто ему и ждет от президента принятия какого-то решения от имени президента. Как раз наоборот. Уполномоченный будет самостоятельно от своего лица, но наделенный вот этим доверием президента, вмешиваться и как-то разруливать ту или иную ситуацию, беря как раз такие решения проблемы на себя, отводя, как говорится, удар от лица, который не очень заинтересован, чтобы непосредственно становиться арбитром в каких-то межнациональных конфликтах. И для политически, для первого лица это невыгодное положение.
Энвер, вот среди претендентов на пост уполномоченного по национальному вопросу при президенте называют советника президента по национальной культуре Владимира Толстого и депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева. А как вы думаете, кем по национальности должен быть уполномоченный по делам национальности при президенте, если это вообще имеет какое-то значение?
Вообще-то это довольно сложный вопрос, потому что я бы предпочел, чтобы там был представитель именно национального меньшинства, но человек, интегрированный в российский истеблишмент, не являющийся каким-то фольклорным, представителем какой-то фольклорный такой экземпляр. Сафаралиев Гаджимет, он блестящий ученый, физик, совершенно целиком интегрированы в российскую, русскую культуру, но одновременно он представитель национального меньшинства, он лезгин, и сейчас возглавляет Комитет по делам национальности Государственной Думы. Он, конечно, был бы хорошим уполномоченным. Но, с другой стороны, это может вызывать раздражение у большинства, у 80, более чем 80% населения, русского населения России, которое будет видеть в этом, в его решениях тенденциозность какую-то такую в сторону вот этих меньшинств. Поэтому я оставляю этот вопрос президенту решать. Что он сочтет более политически верным? Делать русского уполномоченным по делам национальности или представителя национального меньшинства?
Это было мнение дагестанского политолога Энвира Кисриева. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальности? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свободы. Я напомню, номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение можно присылать на наш московский пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. До нас дозвонился Федор из Москвы. Федор, доброе утро. Чем должен, на ваш взгляд, заниматься уполномоченный по делам национальностей?
Доброе утро всем, Светлана. Да я не знаю, да ничем, как он и будет заниматься. Такой клубок проблем, в том числе и национальность в регионах. Он что, будет мотаться по 89 регионам с кнутом, усмирять тех или иных в той или иной точке, примерять? Тут, вы знаете, и министерство дармоедов не справится с этим, не то что один человек. Поэтому это все ерунда. Ну, в общем, ничем. Гора родит мышь, а Мерзяев должен сидеть в крытке. Спасибо.
Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем, чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченным по делам национальностей. И надо сказать, что многие слушатели, которые присылают нам смс-сообщения, считают, что должность эта достаточно бессмысленная. Вот зачитаю некоторые из них. Такой должности не должно быть равны, и каждая национальность имеет право жить в отдельном государстве, считает Вячеслав из Нижнего Тагила. Еще одно сообщение. Создаваемый новый бюджетный чиновник, который должен мерить многочисленные российские национальности, национальности в криминальной стране, станет только получать нехилую зарплату и отчитываться перед самим самодержцем. А вот настоящий мир в многонациональной стране может обеспечить только Конституция, неукоснительное исполнение ее законов, равноправие и социальное равенство, чем в России не пахнет, считает Николай Павлович. Ну, еще пару сообщений зачитаю. Эта должность продолжит серию путинских имитаторов, уполномоченных по правам, которые призваны демонстрировать благие намерения, по сути, не меняя ничего и подменяя реальные демократические механизмы, пишет нам Виктор. Сейчас это будет очередной дармоед, что он сможет, не смешите людей, задается вопросом еще один наш радиослушатель. Послушаем мнение Геннадия из Смоленской области. Геннадий, доброе утро. А вы как считаете, какие обязанности должны быть у уполномоченного по правам, по делам национальностей?
Здравствуйте, Свобода. Ну, давайте вспомним, что сказал Козьма Прутков. Невозможно объять необъятное. Вот до 90-х годов существовал в Советском Союзе Совет национальностей. В него входили представители 135 национальностей. И это решение было направлено о Совете национальностей по социальным вопросам. Все, что делалось в каждом национальном округе, это было достоянием народа. Но что может сейчас сделать вот этот погоняло Путина? Может ли он объехать все 135 национальностей в России? Нет. Этот тоталитарный режим уничтожает Россию. Все, спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем еще звонок из Московской области. Валерий до нас дозвонился. Доброе утро. Каково ваше мнение?
Здравствуйте. Ну, во-первых, слово «национализм» у нас применяется неправильно, потому что националистом можно назвать человека, который хочет и делает все для того, чтобы страной правили люди. Ну, его национальности, допустим, в России, русские и так дальше. Значит, а если потереть любого русского, то обнаружишь татарина, как мы знаем. Да поэтому русскому человеку не свойственна вот эта национальная спесь. Из этого следует, что эту национальную проблему кто-то специально шевелит, генерирует и разжигает. Так вот у этого специалиста будет главная причина выяснять очаги вот этого вот нагнетание межнациональной розни, и особое внимание надо обратить на тех, кто хочет разделять и властвовать. Прием.
Спасибо за ваш звонок. Ну, еще один звонок успеваем послушать. Из Псковской области Борис до нас дозвонился. Доброе утро, Борис. Если можно, коротко ваше мнение.
Доброе утро. Конечно, надо было этот институт давно создавать. Потому что, смотрите, надо вести этому полномоченному такую работу, чтобы была бы она вести пропаганду идеологии о дружбе, все-таки люди живут настоящие, есть хорошие и плохие.
Спасибо, Борис. К сожалению, больше не успеваем в этой части эфира поговорить мы на эту тему, но мы обязательно вернемся к ней в следующем часе нашего эфира. Напомню, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям: чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальностей?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синенский.
Объем промышленного производства в России в течение июля увеличился на 0,9% после нулевого роста в июне, сообщила Федеральная служба статистики. К прошлогоднему уровню июльский рост составил 3,4%, тогда как в июне 1,9%. С января по июль в целом промышленное производство в России выросло на 3,2%. В прошлом году рост за первые 7 месяцев составил 5,3%. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение июля увеличился на 0,6%, сообщает Федеральная резервная система, Центральный банк США. Это трехмесячный максимум. К уровню июля прошлого года рост промышленного производства в Соединенных Штатах составил 4,4%. Потребительские цены в России за неделю с 7 по 13 августа не изменились, а в целом с начала года они выросли на 4,6%, сообщил Росстат. В июле инфляция составила 1,2%. Это максимальный прирост цен в течение одного месяца за период с февраля прошлого года, что было связано в основном с очередным повышением тарифов на услуги ЖКХ, ранее проводившимся в начале года. Добыча нефти в России за период с января по июль увеличилась на 1,1% к уровню первых 7 месяцев прошлого года и составила 299 миллионов тонн, сообщает Федеральная служба статистики. При этом добыча природного газа в стране, наоборот, сократилась на 3,6%. В течение прошлого года она увеличилась на 3%. Производство легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев года, по данным Росстата, увеличилось на 17,5% к прошлогоднему уровню, составив 1 миллион и 100 тысяч машин. При этом объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в стране, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, за период с января по июль составили 1 миллион и почти 670 тысяч машин, на 14% больше, чем в январе-июле прошлого года.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синенский. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане минувшей ночью сработали два взрывных устройства в городе Дербент. Никто не пострадал. На пострадавшей от града и урагана территории Хакасии вводится режим чрезвычайной ситуации. Выборы в Координационный совет российской оппозиции пройдут 21 и 22 октября. Об этом договорились в среду члены Оргкомитета протестных действий на заседании в Москве. Организация исламского сотрудничества, объединяющая 57 исламских государств, на саммите в Мекке приостановила членство Сирии в связи с продолжающимся насилием в этой стране. В Пакистане при нападении боевиков на военную авиабазу в городе Камра сегодня утром погиб один местный военнослужащий, были убиты 8 экстремистов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 85 копеек, евро 39 рублей 28 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в студии присоединилась моя коллега Мария Страйкова. Она сегодня читает свежие российские газеты. Мария, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро. Начну с той темы, которую сегодня подхватили многие газеты. Вчера стало известно о том, что глава центра имени Хруничева ушел в отставку. Вот «Комсомольская правда» дает такой заголовок: «Глава центра Хруничева взял на себя ответственность за космические аварии». Газета напоминает, что во вторник у премьер-министра России Дмитрия Медведева состоялось совещание, на котором разбирались в причинах последних космических неудач в стране. С декабря 2010 года 7 аварий, потеряно 10 аппаратов. А в среду заявление об уходе написал Владимир Нестеров, который является генеральным директором и генеральным конструктором центра имени Хруничева. Российская газета дает заголовок «Космический уход». То же самое гендиректор имени Хруничева Нестеров подал в отставку. Газета пишет, что сегодня глава Роскосмоса Владимир Поповкин заслушает отчет межведомственной комиссии о результатах расследования причин неудачного запуска ракеты-носителя «Протон» с двумя спутниками, состоявшегося 6 августа. Ну, а газета «Коммерсант» тоже выносит эту тему на первую полосу и пишет, что по информации «Коммерсанта», после отставки Владимира Нестерова с поста гендиректора, генконструктора центра имени Хруничева, Роскосмос использует свой космический резерв, список потенциальных заместителей, руководителей предприятий космической отрасли. При этом впервые на одном из крупнейших предприятий страны будет введено разделение должностей. Посты генерального директора, генерального конструктора будут занимать разные люди. Ну и, пожалуй, вот основное, на что стоит обратить внимание, то, что, пожалуй, Нестеров, он стал крайним в этой ситуации, потому что вот и «Коммерсант», и другие газеты отмечают заслуги Владимира Нестерова перед, в частности, центром Хруничева. Стоит отметить, пишет «Коммерсант», что с момента назначения на руководящую должность в центре имени Хруничева господину Нестерову удалось поднять производительность в отрасли, увеличить число запусков до 12 протонов в год позволило значительно увеличить и выручку предприятия. И в целом эксперты, которые комментируют уход Владимира Нестерова, говорят, что он заслуживает, в общем, всяческих позитивных комментариев, потому что он действительно сделал очень многое для отрасли. Ну, теперь он уйдет и, видимо, уступит место кому-то из более молодых специалистов. К другим темам. Независимая газета сегодня делает главную публикацию на тему нового законопроекта о формировании Совета Федерации. Здесь, как мы помним, руководство страны предполагает, что теперь должны проходить прямые выборы в Совет Федерации. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, и в осеннюю сессию депутаты его будут рассматривать. Статья называется «Поправка Матвиенко», и она рассказывает о том, что думская оппозиция намерена ужесточить порядок формирования Совета Федерации. В Государственной Думе, по информации независимой, готовится законопроект, касающийся выборов в Совет Федерации и подлежащий рассмотрению Нижней Палаты в самом начале осенней сессии. Чтобы предотвратить так называемый эффект Матвиенко, когда в Сенат попадают свежеизбранные в местные муниципальные советы представители федерального центра, думская оппозиция предлагает установить 5-летний срок пребывания на депутатском посту будущего члена Совета Федерации. Эксперты считают эту поправку логичной, но недостаточной, чтобы покончить с административной играми вокруг простой идеи прямых выборов в Совет Федерации. Но мы помним, что совсем недавно в Касимовскую Думу был избран член Генсовета Единой России, политолог Алексей Чесноков. Точно так же прошла Валентина Матвиенко. Она избиралась от муниципального собрания в Петербурге. Потом она была была назначена сенатором Совет Федерации. Вот в самой Думе говорят, в частности, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Анатолий Лысков утверждает, что в соответствии с новым порядком формирования Верхней Палаты, то есть тот законопроект, который внес президент, таких больше случаев на практике быть не должно. Собеседник независимый напомнил, что по нынешней схеме прошли в Сенат Владимир Чуб, Владимир Кикоть, но нынешний закон действовал у нас совсем мало, его практика многих не устраивает, поэтому сейчас президент и внес свой проект, призванный разрулить ситуацию, говорит Лысков. То есть никаких таких больше случаев не должно быть, однако независимый пишет, что на земле вовсе не собираются отказываться от опробованного способа зацепиться за Совет Федерации, пока это допускается нынешним законодательством. К примеру, сенатор Алексей Коровников, выигравший праймериз «Единой России», намерен поучаствовать в дополнительных выборах Совета депутатов Солецкого городского поселения Новгородской области. Таким образом, он хочет остаться в Совете Федерации после возможной победы на прямых выборах нынешнего губернатора Сергея Митина. В общем, в перипетиях нового законодательства назначение членов Совета Федерации или их выборах пишет сегодня независимая газета. Это статья на первой полосе. Газета «Коммерсант» продолжает тему изменения власти в Подмосковье. В Подмосковье наводят чистоту выборов, так называется статья на первой полосе. Сергей Шойгу объяснил отставки глав городов. Губернатор Московской области Шойгу вчера заявил, что глава Химок Владимир Стрельченко и мэр Балашихи Владимир Самоделов ушли в добровольную отставку, так как пришло время делать новые шаги. По словам главы Подмосковья, теперь перед регионом стоит задача сделать предстоящие выборы чистыми и достойными, а он сам готов работать с профессионалами. Эксперты считают, что Шойгу продолжит зачистки, но избавляться от наследия экс-губернатора Громова будет постепенно, чтобы не терять контроль над выборами. Газета «Новое известие» пишет о том, что треть новобранцев весеннего призыва могут быть уволены досрочно по состоянию здоровья. Это центральная публикация в газете в сегодняшнем выпуске «Новых известий». Сегодня врачи военного госпиталя в Санкт-Петербурге должны решить, сможет ли продолжить службу в армии призывник из Тульской области Кирилл Гребенюков. По словам родственников, парни призвали с болезнями, с которыми служить не положено. В Союзе комитетов солдатских матерей говорят о тысячах таких же больных солдат и утверждают, что среди призванных нынешней весной по состоянию здоровья подлежат увольнению не менее трети. Между тем, в Министерство обороны число солдат, уволенных по болезни, скрывают, пишет «Новое известие». Эксперты говорят о скрытом недоборе в войсках и о коррупции, когда за положенное по закону досрочное увольнение больного солдата его родителям приходится давать взятку. Ущерб бюджету от призыва заведомо больных солдатские матери оценивают в 1,5 миллиарда рублей. Это «Новое известие». И еще об одной публикации, коротко успею сказать, «Московские новости», «Академическая задолженность», также центральная публикация, МГУ и Петербургский университет продолжают сдавать позиции в главном рейтинге мировых вузов. Газета пишет, что два ведущих вуза России снова упали в шанхайском рейтинге лучших 500 университетов мира. Там подробности в сегодняшних «Московских новостях».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает «Свежие российские газеты». В следующем часе мы вернемся к другим интересным публикациям. Ну а в завершении этого часа информационной программы «Время свободы. Новости спорта». Сборная России по футболу сыграла вчера вечером в ничью с командой Кот-д'Ивуара в товарищеском матче, который стал первой официальной игрой нового тренера россиян Фабио Капелло. Матч, проходивший в Москве, завершился со счетом 1-1. Гол ворот африканской команды забил на 55-й минуте Алан Загоев, россиянам забил на 77-й минуте Макс Градель. У нас на связи футбольный эксперт Александр Горбунов. Александр, доброе утро. Можно ли, на ваш взгляд, по результатам этого матча делать уже какие-то выводы о работе Фабио Капелло с российской сборной?
Доброе утро, Светлана. Ну, конечно же, выводы делать преждевременно, потому что впереди еще отборочные матчи чемпионата мира. Но мне кажется, что у Капелло совершенно иной подход к работе, в отличие от его голландских предшественников. Он, конечно, тоже приехал в Россию на заработки, потому что у 66-летнего итальянца московский контракт, скорее всего, последний в карьере. Его желание основательно пополнить свой личный счет, понятно, почему бы не сделать это, если работодатели готовы платить огромные деньги. Но в отличие от Хидинга и особенно адвоката, Капелло с первых же минут своего пребывания в России принялся делать деньги эти отрабатывать. Во-первых, он решил здесь жить, а не навещать страну вахтовым, как это делали голландцы, методом. Во-вторых, за первые 4 тура нового чемпионата России Капелло просмотрел матчи больше, чем адвокат за год. В одном из туров итальянца, например, можно было видеть на 4 стадионах. В Краснодаре, откуда он перелетел в Санкт-Петербург, а затем на 2 московских аренах. И, наконец, новый тренер сборной России отнесся к дебютному своему матчу с Кот-д'Ивуаром, как и положено относиться к контрольным встречам, то есть как к возможности проверить новых футболистов. Разумеется, итальянцы полностью не устроили ни результат, ни качество игры, за исключением отдельных ее фрагментов. Но он получил, по-моему, неплохую информацию о том, кто из тех, кого он вызывал на первый и единственный сбор перед началом отборочного турнира.
Означает ли это, что можно ожидать каких-то изменений в составе сборной?
Я думаю, что можно. Я думаю, что можно, потому что, например, правый защитник Арсений Логашов из Анжи, 20-летний молодой человек, он очень уверенно вошел в игру и, я думаю, оставил отличное впечатление у нового тренера.
Ну, а вы как оцениваете вчерашнюю игру? Насколько российские футболисты проявили себя с положительной и отрицательной точки зрения?
На мой взгляд, они очень старались показать себя перед новым тренером. Старались те, в всяком случае, игроки, которые были на чемпионате Европы и попали вчера в состав, каким-то образом реабилитировать себя за неудачу в Польше. Но делать выводы по одному единственному матчу, перед которым новый тренер провел всего 1,5 тренировки, повторяю, делать преждевременно.
Спасибо, Александр. Александр Горбунов, футбольный эксперт, прокомментировал в прямом эфире «Радио Свобода» вчерашний матч между командами Кот-д'Ивуара и России. Я напомню, что этот матч стал первой официальной игрой нового тренера сборной России Фабио Капелло. На этом первый час информационной программы «Время свободы» завершается. Следующий наш час начнется в 9 часов 7 минут. А сейчас мы прервемся для коротких сообщений и выпуска новостей. И в следующем часе нашего эфира вас ждут вот такие темы. В Польшу сегодня приезжает патриарх московский сия Руси Кирилл. Этот визит еще до начала... До его начала называли событием историческим, поскольку ничего подобного в польско-российской истории еще не было. Также мы вернемся к теме суда на процессе, к теме процесса по делу Расула Мирзаева. На этом процессе сегодня должен выступить эксперт, который подвергает сомнению выводы своих коллег, не увидевших причинно-следственной связи между ударом спортсмена и гибелью студента Ивана Агафонова. Ну и, конечно, мы вернемся к центральной теме нашего эфира, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальности. Эту должность в ближайшее время могут учредить в России. Я напомню, что номер для СМС-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение можно присылать также на наш московский пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Мы вернемся после коротких сообщений и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Акция в поддержку Пусси Райот. Блаженны ли милостивые?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. Советую Чириковой выдвигаться в мэры Химок.
В блогах «Свободы».
Журналист Кирилл Филимонов. О «Газпроме» и «Челси», которые созданы друг для друга.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».